Добрый день, продолжаем 21-й лист трактата Юма. И мы находимся здесь на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 строчка сверху. И Гемара задает очередной вопрос. А все ли чудеса, которые были в храме, мы перечислили? Вот ведь не все. Говорит Гемара, вот еще один вопрос. В Тулейка разве больше нет чудес? Вега, вот ведь. Омар Раву Ишая, говорил Раву Ишая. Бешаа, в тот момент Шибана Шломо Бейт Амикдаш, когда Шломо построил храм, на Табо Коль Миней Мегадим, он посадил там много разных сладких плодов. Шельза, деревьев сладких плодов. Ваю Муцеим Пиротеем, и они плодоносили. Безманам, вовремя. В Кешируах Минашевеса, когда ветер дул, Богем Нойшрим, они опадали. То есть там росли золотые деревья, да, которые давали золотые плоды. Шинемер, как сказано, Ирашка Ливанон Перье будет давать, как бы шуметь, как Ливанон, плоды его. Так написано в книге, в псалмах, да? Еписех бор борец борой шарим Ирашка Ливанон Перье. То есть из этого стиха мы видим, что Ливанон – это Бейсамикдаш, и у него как в храме, как в Ливаноне будут шуметь плоды. Когда же чужаки вошли в шатер, йовеш, оно высохло. То есть эти деревья, они высохли, которые посадил царь Шломо. Шинемер, как сказано, упорох Ливанон умлаль. Как сказано, цветок Ливанона несчастен. Ватида кадош баруху ле ахзеран. В будущем Всевышний вернет эти цветы, эти чудесные растения. Как сказано, проах тифрах. Расцветай, расцветет. Расцветай, цвети. Витагели, будешь радоваться. Или расцветая, будешь цвести, будешь радоваться. Афгилат. Также и веселиться в Эренен и еще раз веселиться разным, в разных аспектах. Квода Ливанона Танда. Почет Ливанона дал ей. Окей, а вот это вот это вопрос Гемары, как бы мы знаем, что было такое чудо, почему же мы его не считаем? Говорит Гемара, ниси деквие лока хаши. Постоянные чудеса не считаем. Что значит постоянные чудеса не считают? Раши объясняет, то есть постоянные на месте, на каком-то конкретном. То есть они построены, чтобы это было чудесным образом, так работало, и это мы не засчитываем. Мы говорим какие-то вещи, которые происходили не на постоянных местах. Но говорит тогда Гемара, а что да, сислеах, если ты пришел к этому, арон выкрувим нами несим деквейнину, что ковчег и крувим, эти фигуры, которые стояли, святая святых, нами они также нисим деквиянингу, они постоянные чудеса на постоянном месте. Поэтому этот ответ, он помогает и на них тоже. Нужно понимать, что крувим, который мы показали, который похожи вроде бы на образ какого-то человека, в принципе, это был гзирата катув, да, постановление Торы, что они там должны стоять, потому что, в принципе, они похожи на скульптуру, а мы не поклоняемся никаким скульптурам. Но никто никогда им не молился, чтобы вы понимали, да? Это во-первых. А во-вторых, что они изображали, и кого они изображали, и что они символизировали? Это большая, как бы глубокая вещь. И нужно разбираться, они символизировали отношения между Всевышним и еврейским народом, но их должен был построить только тот человек, и первый человек, который построил их в переносном храме в пустыне, был Бецалель, который был потомком Хура, который был мужем сына Мирьям, да, и он отдал свою жизнь против Золотого Тельца. Просто против, когда начали строить Золотого Тельца, он был одним из тем, кто воевал и за это погиб. И поэтому очень четко Тойра подчеркивает, что он был Бецалель бен Ури бен Хур, да, Лематею, да, и он был человеком, который, предки которого отдали жизнь за неслужение идолам. Поэтому говорят комментаторы, что только человек, который был абсолютно чист от понятия служения идолов, мог построить крувим и это был Бецалель. Но идея заключается в том, что несмотря на эту внешнюю форму, когда пришли враги и вытащили Крувим Бахуц на улицу, да, они увидели, что это два как бы образа двух людей, как бы, более того, там, в момент, когда было разрушение храма, они были вместе, и они говорили, как же так, как это стыкуется с еврейским пониманием, как бы с еврейской доктриной, и они вообще не могли этого понять. Наши враги не могли понять, что с одной стороны полное отсутствие идолопоклонства, а с другой стороны эти образы, что они означали, как бы, как... потому что только тот, кто понимает, что есть постановление Торы, есть как бы какая-то такая тонкая вещь, которая только он может понять, что за этим крылось. И как бы, как говорят у нас, дайлим и вин, достаточно для того, кто понимает. Окей, говорит Гемара. Омар Мар, сказал господин, Вашана Мараха, дым, который поднимался с жертвенника, да? Разве был дым вообще с жертвенника, который поднимался? Ва-таня, вот ведь мы учили в Брайте. Хамиша дварим наимру баэш шель маараха. Пять вещей были сказаны про огонь на жертвеннике. Рвуца кеари, что она лежит как лев. Убарак и хама, и она чиста и ясна, как солнце. Вееш бамамаш, и она является реальностью не только духовной, но и физической. Вохели слахим киевейшими. Она съедает этот огонь, съедает влажное, как сухое. То есть этот огонь, который в состоянии зажечь и влажное тоже. Вейна маалашан и не поднимает дым. То есть дым не выходит. А как же мы говорим, что был дым, который стоял столбом ровным? Вот ведь мы говорим, что дым вообще не выходил. Отвечает Гемара. Кико амрин, то, что мы говорим, бедеэдет. Тот простой огонь, который приносили люди, он стоял ровно. А этот огонь, который был с небес, он был без дыма. Детани, вы мучили в Брайте? Выносну бней арона коин нешлем избех. И дадут сыновья Аарона, Коэна, огонь на жертвенника. Они должны его положить. Афаль пиши эш йоредец мина шамай. Несмотря на то, что огонь спускается с небес. Мицва лови мина эдет. Все равно есть мицва, чтобы этот огонь принесли просто люди. То есть был огонь, который спустился во времена Моше и дошел до времен Шломо. И был этот уголек на жертвеннике, который постоянно вот в такой форме был, как лев, и он постоянно горел, и мог все что угодно сжечь. Более того, он не, от него не поднимался, то есть он был реальный огонь, не только духовный, но и реальный, физический, но при этом, так сказать, дым от него не поднимался. И так вот, тот огонь, который приносили в дополнение к нему, от него поднимался дым столбом ровным. А от этого огня, духовного огня, который как бы был в физической форме, от него дым не поднимался вообще. Говорит Гемара так, что этот огонь имел форму рвуца к ари. Она лежала как львица или как лев. Веатания. Вот ведь мы учили в Брайте. Омра беханина бензгана коэним. Сказал Раби Канина с Ганакоиним, они райтио, я ее видел, этот огонь, ворвутся как келев, она лежала, как собака. Говорит Гемара, лойкаша, нет противоречия. Кан би мигдаш ришон, это в первом храме, кан би мигдаш ришон, это во втором храме. Это в первом храме этот огонь имел форму льва, а во втором храме форму собаки. Без комментариев. Да? Здесь я без комментариев, не знаю, как это объяснить. Почему это? Давайте посмотрим. Почему здесь форма собаки? Форма собаки. С Евруты сегодня смотрели Гемару и почему ты мне этот вопрос не помешал? Сейчас пока вот я уже записываю урок, не хочется как бы пропустить этот момент, почему именно форму собаки? Они приводят комментарий Рабейну Ильяким. Она была... меньше, чем... просто меньше. Здесь они приводят Турата Улале Рамо. Шашефа юред мимаром кефия килим шахину амикаблем. То есть... все влияние с небес, оно соответствует тем уровню, насколько мы можем это принять. То есть, насколько мы подготовили кейлим, настолько мы... «Лахен нахшева сахона хамикавли кимазона шефа айльон». «Шем шамазона гашми михеееса адам мисматмаато мицтамек ваолех, ках талуй годеля шефа бейхут ахана, брибуя и арбе бемиюта имит». ובזה אמרו שבבית הראשון היו המקבלים מרובים וצדיקים גדולים, ולפכך רבץ השפע ממרום על המזבח כארי, הדורס ואוכל ומזנתף מצויים. Вот. Лев, поскольку он как бы такой мощное, сильное животное, у него есть больше возможности прокормиться. Байта Шини была собаку. Собака у нее... мало еды, но все время голодная. Так поэтому то же самое, поскольку мы не имели много духовных сил, поэтому и все, что спускалось, как бы сверху, было мало. А в первом храме, поскольку было много подготовленных сил, поэтому спускалось тоже больше. О, еще один ответ, что первый храм построил царь Шломо, который был из колена Иуды, которое сравнивается с львом. А второй храм дал указание Кореш, персидский царь. А он подобен собаке. Он сравнивается с собакой. Такое еще объяснение. Маршо приводит. Так вот, интересно, да? Дальше говорит Гемара. Разве вообще во втором храме было понятие огня с небес? Вот ведь Рав Шмуэль Барини, май дектив. Что написано у пророка Хагай? Вэрце бо, и я буду возжелаю этот храм, вэйхабэд, да, и буду его уважать, и как бы им уважаться, вэкаринан, вэйхабда. А читаем «Вейхабда» с буквой «Гей». Почему «Майшно»? Почему написано «Демихусар Гей» без буквы «Гей»? «Элоха Мишадварим» было пять вещей «Гей». Пять. Климатрия пять. «Шаю бен Бигдаша решена Мигдаша Шини». Что, чем отличался первый храм от второго храма? Пятью вещами. «Вейлухене» — вот эти пять вещей. «Арон» — не было ковчега завета во втором храме. «Векапорет» — да, не было... крышки ковчега завета, векрувим, и не было вот этих вот фигур стоящих. На самом деле это считается потом один, да? Все. То есть, как, все, что связано с ковчегом, этого не было в храме. Там было только эвен штия, камень, от которого по преданию началось сотворение мира, и больше ничего не было в святая святых. Вешхина, и не было присутствия Всевышнего. Вруаха койдыш, и Святого Духа, то есть имеется в виду пророческого дара. В Урим и Тумим, и не было. Урим и Тумим — это вкладка такая в нагрудник первосвященника, который можно было задавать вопрос, и буквы на нагруднике, они зажигались. Урим и Тумим. А с этого всего не было. То есть мы видим, что во втором храме много чего не было. Отвечает Гемара, Амри, мы говорим так. Ин мигавы и гавы. То есть оно было. Сию ало мисае, да, но оно не помогало. Что значит не помогало? То есть этот огонь был, но он не помогал. То есть огонь был, но он не помогал обычному будничному огню. То есть он был, присутствовал. Некий огонь с небес присутствовал, но он не помогал другому огню. То есть огонь, который приносили будничные люди, он все сжигал, а огонь, существовавший небесный, он там был, но ничего не сжигал. Окей, вот так я понимаю, думаю. Тан Рабанан. Учили мудрецы. Шеш и шотхен. Есть шесть видов огня. Еш охелит вейна шута. Есть огонь, который поедает и не пьет. То есть горит, но воду не может испарить. Вейш шута вейна охелит. Есть огонь, который пьет, но не сгорает. Это лихорадка. Да. То есть он пить все время пьет, а сгорать тело человека не сгорает. Вешухелит вешута, есть огонь, который ест и пьет. Имеется в виду огонь, который может и испарить воду. Вешухелит лахимки и вешин. Есть огонь, который сжигает влажное, как сухое. Веш эш духа эш, а есть огонь, который отодвигает огонь. Веш эшухелит эш, а есть огонь, который поедает огонь. И Гемара сейчас прояснит, что имеется в виду. Еш Эш охелет вейна шута. Есть огонь, который сжигает, который съедает вейна шута. Но не пьет. Годидан, обычный огонь. Шута вейна охелет. Пьет, но не ест. Дехойлен, это больные, имеется в виду лихорадка. Охелет вешута. Ест и пьет. Это огонь, который был у пророка Илияу на горе Кармель. Дектив, это май машер питала лахаха. То есть огонь, который сошел с небес, он съел и жертву, и воду, все испарилось, да, которая там была в рву, который, в канаве, который Илияу вырыл и облил этот жертвенник три раза водой. Ухелит лахим кевишин, огонь, который поедает влажное, как сухое. Демараха – это огонь, который горел на жертвеннике. Еш эш духа эш – огонь, который отодвигает огонь. Это огонь Гавриэля. Пророк Гавриэль, он спустился в Кевшана эш, в место, где бросили Даниэля, Ханания, Мишеля и Азария. И огнем своим он остановил огонь, который зажгли, чтобы их сжечь. И его огнем он уничтожил тех людей, которые хотели их казнить. Эш эш охелет эш, а есть огонь, который поедает огонь. Это дешхина. Это огонь присутствия Всевышнего. Домар мар ошит эцбао бейнеем васарфан. Что Всевышний как будто бы проложил пальцем и их сжег. Окей, а это как бы огонь, который поедает огонь. Все ангелы, они сами огонь, а их Всевышний, так сказать, одним движением какого-то условного пальца, да, он их сжег. Окей, дальше. Говорит Гемара, ва-ашана ма-араха, и огонь, который на жертвеннике, афилу колеру хоча ба-улам эн мазизот ото мимкумо. Дым, который на жертвеннике, никакие ветра его не могут сдуть. Говорит Гемара, ваома Рабби Ицхак бар Авдими, а вот и говорил Рабби Ицхак бар Авдими, вемоце йом това ахарон шельхак, что всегда по окончании последнего дня праздника Суккот, в котором судят, как бы, в котором небесный суд принимает приговор по поводу воды, а коль цофин ле ашана мараха. Все смотрели на дым, который поднимался с жертвенника. Но это клапы цофон, если он склонялся на север. Они им смехим, тогда бедные радовались, у балейбатым нацевим, а домохозяева грустили. Мипней, из-за того, что гишмишонами рубим. То есть, если дует южный ветер, и оно, огонь, он на северную сторону, то значит, будет много дождей, у пиротеем меркивым, и плоды будут гнить, и поэтому бедняки могут собирать на поле много, но не смогут балябать им, не смогут хорошо продавать. На так ляпей даром, если же дул северный ветер, тогда они им оцевим, бедные грустили, у балябать им смехим, а домохозяева радовались, мне шаг шоу мишоном и отим. Было мало дождей, в этом будет пиротеем и штамрим, и плоды будут оставаться, не будут гнить от дождей, и поэтому они смогут их хорошо продать, соответственно, цены будут высокие, поэтому бедняки не смогут их покупать. На так лапей мизрах, если оно склонялось на восточную сторону, а коль смехи, все радовались, клапей маарав, а коль цевим, а если на запад, все грустили. Как же мы говорим, что этот огонь, его невозможно было, мы видим, что все смотрели, в какую сторону он склоняется. Говорит гемара, на самом деле он деазель ваасик и диклей, что этот огонь, он шел как бы как пальма, то есть он очень ровно, то есть он склонялся, ну, прям вот ровным столбом. Он не распространялся, то есть он не... он явно как в трубе был. То есть это тоже такое чудо, то есть что он менял направление, это было явно только для того, чтобы показать, что, собственно говоря, будет. Говорит гемара, омармар, сказал господин, что клапей мизрах... По отношению к востоку, если было склонение, а коль смехим, все радуются, клапей маарава, коль ацевим. Все грустили, если на запад. Верамину, а вот у нас есть противоречие, мизрахит лаулам ефами, аравит лаулам каша. Что восточный ветер всегда хороша, а западный ветер всегда тяжела. Рох цфанит ефали хитим. Северный ветер хорошо для пшеницы. Бешаши и вешлиш, когда она выросла на треть, выкашали зайтим, но северный ветер тяжела для урожая маслин, безманшем хонтим, когда они только завязываются в завязи. Руах дромит, южный ветер, кашели хитим, плох для пшеницы, бешаши и вешлиш, когда она выросла на треть, выефали зайтим, но хорошо, южный ветер хорош для маслин, возманшаем ходим, когда они завязываются. А мы видим, что восточный ветер хорош, а западный плохо. Мы здесь видели наоборот. Говорит гемара, вомара в йойсис, карвис, висейма марзутра, висиманах шелахан бецафон, стол на севере, у минойра бедарома, минойра на юге. Гаймар бедиды, гаймар бедиды. Это добавляет нам, а это добавляет нам. Сфонит мегадели таруим ли шулхан. Да. Северный ветер, она выращивает то, что должно быть на столе. А южный ветер выращивает то, что нужно на, для минойры. Минойре нужно масло. А за это так-то можно определить, что северный он выращивает хлеб, а южный ветер выращивает масло. Окей? А как же мы говорим, что восточные и западные ветра, они хорошие или плохие, говорит гемара, лой каш, нет противоречия, олан ва алу. То, что написано, что хорошо для земли Израиля, то, что как бы наоборот, это для Вавилона. Раши объясняет, мизрахит ефаля эрец бавель, восточный ветер хорошо для Вавилона. Ши эрец лаха, поскольку Вавилон это влажное пространство, влажная территория, махмас меймеа, поскольку там много леойлам. Является Исраиль Коша, а для земли Израиля восточный ветер, который сушит, он хуже. Почему? Потому что она горная страна и долинная, и она быстро высыхает. То есть сухой восточный ветер хорош для Вавилона, потому что он ее сушит, а плох для Израиля, которого он ее пересушивает. На самом деле, можно сказать, что пустынный ветер, он хорош для Вавилона, поскольку там нужно подсушить, и плох для Израиля. Поэтому может быть совершенно спокойно, что пустынный ветер с пустыни, который между Израилем и Вавилоном, а пустынный ветер с запада, да, для Вавилона, он плох, потому что он пустынный, в принципе. А для Израиля этот восточный ветер, он плох, потому что он пустынный. Поэтому так бы можно было бы объяснить. Но на самом деле, в любом случае, для Вавилона подсушить неплохо, а для Израиля это хуже. Окей, здесь мы поговорили на этом уроке еще раз про чудеса. Поговорили про разные виды огней. Поговорили про какой ветер хорош. Поговорили про то, какие чудеса были постоянными в храме. И в чем отличался огонь на жертвеннике в первом и втором храме. И что это символизировало. Так, мы закончили 21 лист трактата Юма и первый перек, первую главу. Адран алеха шива сьоми. Мы вернемся к тебе, Беэзрат Ашем, Блинедер. Этот перек, первый перек трактата Юма Шива Сьоми. Мы Беэзрат Ашем встречаемся с вами завтра с начальным листом, 22-м листом второй главы трактата Юма, как, собственно говоря, бросали жребий и кто делал первую работу, какие виды работ, как распределялись в храме между коинами. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.